Пятый вопрос. Наша политика по отношению к крестьянству некоторыми товарищами истолковывается как расширение демократии для крестьянства и изменение характера власти в стране. Верно ли это истолкование? Расширяем ли мы фактически демократию в деревне? Да, расширяем. Есть ли это уступка крестьянству? Безусловно, есть. Велика ли эта уступка и укладывается ли она в рамках Конституции нашей страны? Уступка тут, я думаю, не очень велика, и она ни на йоту не меняет нашу Конституцию. Что же мы меняем в таком случае и в чем, собственно, выражается уступка? Мы меняем практику работы в деревне, совершенно неудовлетворительную в новых условиях развития. Мы меняем установившиеся порядки в деревне, тормозящие дело смычки и расстраивающие работу партии по сплочению крестьянства вокруг пролетариата. До сего времени дело обстояло так, что в целом ряде районов деревней управляла маленькая группа людей, связанная больше с уездом и губернией, чем с населением деревни. Это обстоятельство вело к тому, что правители деревни больше всего глядели вверх, на уезд, и меньше всего вниз, на население деревни, чувствовали себя ответственными не перед деревней, не перед избирателями, а перед уездом и губернией, не понимая, очевидно, что верх и низ представляют тут одну цепь, и если цепь порвалась внизу, то должна пасть вся цепь. Результатом этого были бесконтрольность, самоуправство, произвол правителей с одной стороны, недовольство и ропот в деревне с другой. Теперь таким порядком в деревне кладется конец, решительно и бесповоротно. До сего времени дело обстояло так, что в целом ряде районов выборы советов в деревне представляли не действительные выборы, а пустую канцелярскую процедуру протаскивания депутатов путем целого ряда ухищрений и нажима со стороны узкой группы правителей, боящихся потерять власть. Результатом этого было то, что советы из органов близких и родных массам рисковали превратиться в органы чуждые массам, а руководство крестьянством со стороны рабочих, это основа и крепость диктатуры пролетариата, рисковало повиснуть в воздухе. Вы знаете, что партия вынуждена была ввиду этого добиться перевыборов советов, причем перевыборы показали, что старая практика выборов в целом ряде районов есть пережиток военного коммунизма, что она должна быть ликвидирована, как вредная и прогнившая насквозь практика. Теперь такой практике выборов в деревне кладется конец. В этом основа уступки, основа расширения демократии в деревне. Уступка эта нужна не только крестьянству. Она не менее нужна пролетариату, ибо она усиливает пролетариат, поднимает его авторитет в деревне, укрепляет доверие крестьян к пролетариату. Основное назначение уступок и компромиссов вообще состоит, как известно, в том, чтобы они усиливали и укрепляли в последнем счете пролетариат. Каковы пределы этих уступок в данный момент? Пределы этих уступок намечены 14-й конференцией РКПБ и 3-м съездом Советов СССР. Примечание. Третий съезд Советов СССР состоялся в Москве с 13 по 20 мая 1925 года. Съезд обсудил вопросы о вхождении в состав СССР Туркменской и Узбекской Советских Социалистических Республик, отчет правительства Союза СССР, положение промышленности Союза СССР, вопросы советского строительства, мероприятия по поднятию и укреплению крестьянского хозяйства, о Красной Армии и другие. С докладом по вопросам советского строительства на съезде выступил Калинин. Вы знаете, что они не очень широки и ограничиваются теми рамками, о которых я только что говорил. Но это еще не значит, что они останутся незыблемыми навеки. Наоборот, они, несомненно, будут расширяться по мере роста нашего народного хозяйства, по мере укрепления хозяйственной и политической мощи пролетариата, по мере развития революционного движения на Западе и Востоке, по мере усиления международных позиций советского государства. Ленин говорил в 1918 году о необходимости распространения Советской Конституции по мере прекращения сопротивления эксплуататоров на все население. Смотрите том 22, страница 372. Речь идет здесь, как видите, о распространении Конституции на все население, в том числе и на буржуазию. Это было сказано в марте 1918 года. С того времени до смерти Ленина прошло больше 5 лет. Однако Ленин ни разу не заикнулся за этот период о своевременности проведения в жизнь этого положения. Почему? Потому что не пришло ещё время для такого расширения. Но что оно придёт когда-либо, когда внутренние и международные позиции советского государства укрепятся окончательно, в этом не может быть сомнения. Вот почему мы, предвидя дальнейшее расширение демократии в будущем, считаем, однако, необходимым ограничить в данный момент уступки по линии демократии рамками, очерченными 14-й конференцией РКПБ и 3-м съездом Советов СССР. Меняют ли эти уступки характер власти в стране? Нет, не меняют. Вносят ли они изменения в систему диктатуры пролетариата в смысле её ослабления? Нисколько, ни в какой степени. Диктатура пролетариата не ослабляется, а лишь укрепляется оживлением советов и привлечением к делу лучших людей из крестьянства. Руководство пролетариата в отношении крестьянства не только сохраняется благодаря расширению демократии, но приобретает ещё новую силу, создавая атмосферу доверия вокруг пролетариата. А ведь это главное в диктатуре пролетариата, когда речь идёт о взаимоотношениях пролетариата и крестьянства в системе диктатуры. Неправы товарищи, утверждающие, что понятие диктатуры пролетариата исчерпывается понятием насилия. Диктатура пролетариата есть не только насилие, но и руководство трудящимися массами непролетарских классов, но и строительство социалистического хозяйства, высшего по типу, чем хозяйство капиталистическое, с большей производительностью труда, чем хозяйство капиталистическое. Диктатура пролетариата есть первое неограниченное законом насилие в отношении капиталистов и помещиков. Второе руководство пролетариата в отношении крестьянства. Третье строительство социализма в отношении всего общества. Ни одна из этих трёх сторон диктатуры не может быть исключена без риска исказить понятие диктатуры пролетариата. Только все эти три стороны, взятые вместе, дают нам полное и законченное понятие диктатуры пролетариата. Вносит ли какие-либо ухудшения в систему диктатуры пролетариата новый курс партии по линии советской демократии? Нет, не вносит. Наоборот, новый курс только улучшает дело, укрепляя систему диктатуры пролетариата. Если речь идёт об элементе насилия в системе диктатуры, а выражением насилия является Красная армия, то едва ли нужно доказывать, что насаждение советской демократии в деревне может лишь улучшить состояние Красной армии, сплачивая её вокруг советской власти, ибо армия у нас по преимуществу крестьянская. Если речь идёт об элементе руководства в системе диктатуры, то едва ли можно сомневаться в том, что лозунг оживления советов может лишь облегчить пролетариату это руководство, укрепив доверие крестьян к рабочему классу. Если же речь идёт об элементе строительства в системе диктатуры, едва ли нужно доказывать, что новый курс партии может лишь облегчить строительство социализма, ибо он пущен в ход для укрепления смычки, а строительство социализма без смычки невозможно. Вывод один. Уступки крестьянству в данной обстановке усиливают пролетариат и упрочивают его диктатуру, не меняя ни на йоту характера власти в стране. Так обстоит дело с 5-м вопросом. Перейдём к 6-му вопросу. Вопрос 6. Делает ли наша партия уступки правому уклону в Коминтерне в связи со стабилизацией капитализма? Если да, действительно ли это необходимый тактический манёвр? Речь идёт, очевидно, о чехословацкой компартии и соглашении с группой товарищей Шмераля и Запотоцкого против правых элементов этой партии. Я думаю, что никаких уступок правому уклону в Коминтерне не сделала наша партия. Наоборот, весь расширенный пленум исполкома Коминтерна прошёл под знаком изоляции правых элементов Коминтерна. Примечание. Речь идёт о 5-м расширенном пленуме исполкома Коминтерна, состоявшемся в Москве с 21 марта по 6 апреля 1925 года. Речь Иосифа Виссарионовича Сталина о чехословацкой компартии на заседании чехословацкой комиссии 5-го расширенного пленума ИККИ, смотрите настоящий том, страницы с 59 по 68. Прочтите резолюцию Коминтерна о Чехословацкой компартии. Прочтите резолюцию о большевизации, и вы поймёте без труда, что основной мишенью Коминтерна были правые элементы в коммунизме. Вот почему нельзя говорить об уступках нашей партии правому уклону в Коминтерне. Товарищи Шмерель и Запотоцкий, строго говоря, не правые. Они не разделяют платформу правых, платформу брюнцев. Они, скорее всего, колеблющиеся между ленинцами и правыми, с уклоном в сторону правых. Особенность их поведения на расширенном пленуме исполкома Коминтерна состоит в том, что они под давлением нашей критики с одной стороны и под угрозой перспективы раскола, созданной правыми, с другой стороны, колебнулись на этот раз в нашу сторону, в сторону ленинцев, обязавшись держать союз с ленинцами против правых. Это им делает честь. Но думают ли товарищи, что мы не должны были пойти навстречу колеблющимся, когда они колебнулись в сторону ленинцев, когда они пошли на уступки ленинцам против правых? Было бы странно и печально, если бы среди нас оказались люди, не способные понять азбучных истин большевистской тактики. Разве практика не показала уже, что политика Коминтерна в вопросе о Чехословацкой компартии является единственно правильной политикой? Разве товарищи Шмерель и Запотоцкий не продолжают бороться против правых в одних рядах с ленинцами? Разве брюнцы в Чехословацкой партии не изолированы уже? Могут спросить, надолго ли? Я не знаю, конечно, надолго ли, я не берусь пророчествовать. Ясно во всяком случае, что пока есть борьба шмерелевцев с правыми, будет и соглашение со шмерелевцами. Причём, коль скоро нынешняя позиция шмерелевцев изменится, должно потерять силу и соглашение с ними. Но дело теперь вовсе не в этом. Дело теперь в том, что нынешнее соглашение против правых усиливает ленинцев, даёт им новую возможность вести за собой колеблющихся. В этом теперь главное, а не в том, какие колебания могут ещё случиться с товарищами Шмерелем и Запотоцким. Есть люди, думающие, что ленинцы обязаны поддерживать каждого левого крикуна и неврастенника, что ленинцы являются везде и во всём присяжными левыми среди коммунистов. Это неверно, товарищи. Мы левые в сравнении с некоммунистическими партиями рабочего класса, но мы никогда не обязывались быть левее всех, как требовал этого одно время покойный Парвус, и за что он получил тогда же нахлобучку от Ленина. Среди коммунистов мы не левые и не правые, мы просто ленинцы. Ленин знал, что делал, когда он боролся на два фронта, и против левого уклона в коммунизме, и против правого уклона. Недаром одна из лучших брошюр Ленина написана на тему о детской болезни левизны в коммунизме. Я думаю, что товарищи не задали бы мне шестого вопроса, если бы они своевременно обратили внимание на это последнее обстоятельство. Так обстоит дело с шестым вопросом. Перейдём к седьмому вопросу. Седьмой вопрос. Нет ли опасности идеологического оформления антисоветской агитации в деревне в связи с новым курсом, благодаря слабости партийных организаций в деревне? Да, такая опасность есть. Едва ли можно сомневаться, что проведение выборов в советы под лозунгом оживления советов означает свободу избирательной агитации на местах. Нечего и говорить, что антисоветские элементы не пропустят такого удобного случая для того, чтобы пролезть в открывшуюся щелочку и лишний раз нагадить советской власти. Отсюда опасность усиления и оформления антисоветской агитации в деревне. Факты из истории перевыборов на Кубани, в Сибири, на Украине красноречиво говорят об этом. Несомненно, что слабость наших деревенских организаций в целом ряде районов усиливает эту опасность. Несомненно также и то, что интервенционистские замашки империалистических держав в свою очередь дают толчок к её усилению. Чем питается эта опасность? Где её источники? Таких источников, по крайней мере, два. Во-первых, антисоветские элементы чуют, что в деревне произошёл за последнее время некий сдвиг в пользу кулака, что в ряде районов середняк повернул к кулаку. Об этом можно было догадываться до перевыборов. После перевыборов эта догадка стала неоспоримым фактом. В этом первая и главная основа опасности идеологического оформления антисоветской агитации в деревне. Во-вторых, в целом ряде районов наши уступки крестьянству расценили как признак нашей слабости. В этом можно было бы сомневаться до перевыборов. После перевыборов сомнению не должно быть места. Отсюда клич белогвардейских элементов деревни «Нажимай дальше». В этом вторая, хотя и не столь существенная, основа опасности усиления антисоветской агитации в деревне. Коммунисты должны понять прежде всего, что нынешняя полоса в деревне есть полоса борьбы за середняка, что завоевание середняка на сторону пролетариата есть важнейшая задача партии в деревне, что без выполнения этой задачи опасность оформления антисоветской агитации будет усиливаться, а новый курс партии может пойти лишь на пользу белогвардейщине. Коммунисты должны понять, во-вторых, что завоевать середняка возможно теперь лишь на основе новой политики партии по линии советов, кооперации, кредита, сельскохозяйственного налога, местного бюджета и прочего, что меры административного нажима могут лишь испортить и загубить дело, что середняка надо убедить мерами экономического и политического характера в правильности нашей политики, что его можно взять лишь примером, показом. Коммунисты должны понять, кроме того, что новый курс введен не для оживления антисоветских элементов, а для оживления советов и привлечения основной массы крестьянства, что новый курс не исключает, а предполагает решительную борьбу с антисоветскими элементами, что если антисоветские элементы говорят «нажимай дальше», расценивая уступки крестьянству как признак нашей слабости и используя их в целях контрреволюции, то надо им доказать обязательно, что советская власть крепка, напомнив о тюрьме, которая давно плачет по ним. Я думаю, что опасность идеологического оформления и усиления антисоветской агитации в деревне будет наверняка подорвана в корне, если эти наши задачи будут усвоены и проведены в жизнь. Так обстоит дело с 7-м вопросом. Перейдем к 8-му вопросу. 8-й вопрос. Нет ли опасности оформления беспартийных фракций в советах в связи с усилением влияния беспартийных? Об опасности в данном случае можно говорить лишь условно. Нет ничего опасного, если влияние более или менее организованных беспартийных растет там, куда влияние коммунистов еще не проникло. Так обстоит дело, например, с профсоюзами в городе и беспартийными, более или менее советскими объединениями в деревне. Опасность начинается с того времени, когда объединение беспартийных начинает подумывать о том, чтобы заменить собой партию. Откуда берется эта опасность? Характерно, что в рабочем классе у нас такая опасность не наблюдается или почти не наблюдается. Чем это объяснить? Объясняется это тем, что вокруг партии в рабочем классе существует у нас многочисленный актив беспартийных рабочих, окружающих партию атмосферой доверия и соединяющих ее с миллионными массами рабочего класса. Не менее характерно, что такая опасность особенно остра среди крестьянства. Почему? Потому что партия слаба в крестьянстве. У партии нет еще многочисленного актива беспартийного крестьянства, могущего соединить ее с десятками миллионов крестьян. А между тем, нигде, кажется, не ощущается такой острой необходимости в беспартийном активе, как среди крестьянства. Вывод один. Чтобы ликвидировать опасность отрыва и отчуждения беспартийных крестьянских масс от партии, нужно создать вокруг партии многочисленный беспартийный актив крестьянства. Но создать такой актив одним ударом или в пару месяцев нельзя. Его можно создать и выделить из остальной массы крестьянства лишь с течением времени, в ходе работы, в ходе оживления советов, в ходе насаждения кооперативной общественности. Для этого надо изменить самый подход коммуниста к беспартийному. Для этого необходимо, чтобы коммунист относился к беспартийному как равный к равному. Для этого необходимо, чтобы коммунист научился относиться к беспартийному с доверием, как брат к брату. Нельзя требовать от беспартийного доверия, когда он получает за это недоверие. Ленин говорил, что отношения между партийными и беспартийными должны быть отношениями взаимного доверия. Этих слов Ленина забывать нельзя. Создать обстановку взаимного доверия партийных и беспартийных – вот что необходимо прежде всего для того, чтобы подготовить условия для создания многочисленного беспартийного актива из крестьян вокруг партии. А как создается это взаимодоверие? Конечно, не сразу и не путем распоряжений. Оно может создаваться, как говорит Ленин, лишь путем взаимной проверки партийных и беспартийных, путем взаимопроверки в ходе повседневной практической работы. В период первой чистки партий партийные проверялись через беспартийных, и это дало благие результаты для партии, создав вокруг нее атмосферу необычайного доверия. Ленин уже тогда говорил по этому поводу, что уроки первой чистки по части взаимопроверки партийных и беспартийных должны быть распространены на все отрасли работы. Я думаю, что пора вспомнить об этом совете Ленина и принять меры к его проведению в жизнь. Итак, взаимная критика и взаимная проверка партийных и беспартийных, проводимая в ходе повседневной практической работы, как средство создания атмосферы взаимного доверия между ними. Таков тот путь, по которому должна пойти партия, если она хочет ликвидировать опасность отчуждения миллионов беспартийных от партии, если она хочет создать вокруг своих организаций в деревне многочисленный беспартийный актив из крестьян. Так обстоит дело с восьмым вопросом. Перейдем к девятому вопросу. Девятый вопрос. Сумеем ли действительно без иностранной помощи произвести переоборудование и значительное расширение основного капитала крупной промышленности? Вопрос этот можно понять двояко. Либо тут имеется в виду немедленная помощь советскому государству кредитами со стороны существующих капиталистических государств, как неизбежное условие развития советской промышленности, и тогда можно было бы дать один ответ, соответствующий такой постановке вопроса. Либо имеется в виду помощь советскому государству от пролетариата Запада в будущем, после того, как он победит, как неизбежное условие построения социалистического хозяйства, и тогда пришлось бы дать другой ответ. Чтобы не обидеть никого, я постараюсь дать ответ на оба возможных толкования этого вопроса. Начнем с первого толкования. Возможно ли развитие крупной советской промышленности в условиях капиталистического окружения без кредитов извне? Да, возможно. Дело это будет сопряжено с большими трудностями, придется при этом пережить тяжелые испытания, но индустриализацию нашей страны без кредитов извне мы все же можем провести, несмотря на все эти затруднения. История знала до сего времени три пути образования и развития мощных промышленных государств. Первый путь – это путь захвата и ограбления колоний. Так развивалась, например, Англия, которая, захватив колонии во всех частях света, выкачивала оттуда добавочный капитал для усиления своей промышленности в продолжении двух веков и превратилась, в конце концов, в фабрику мира. Вы знаете, что этот путь развития для нас неприемлем, ибо колониальные захваты и грабежи несовместимы с природой советского строя. Второй путь – это путь военного разгрома и контрибуций, проводимый одной страной в отношении другой страны. Так обстояло дело, например, с Германией, которая, разгромив Францию в период франко-прусской войны и выколотив из нее 5 миллиардов контрибуции, влила потом эту сумму в каналы своей промышленности. Вы знаете, что этот путь развития также несовместим с природой советского строя, ибо он ничем по сути дела не отличается от первого пути. Путь третий – это путь кабальных концессий и кабальных займов, идущих от стран капиталистически развитых в страну капиталистически отсталую. Так обстояло дело, например, с царской Россией, которая, давая кабальные концессии и беря кабальные займы у западных держав, влезла тем самым в ярмо полуколониального существования, что не исключало, однако, того, что в будущем она могла бы в конце концов выкарабкаться на путь самостоятельного промышленного развития, конечно, не без помощи более или менее удачных войн и, конечно, не без ограбления соседних стран. Едва ли нужно доказывать, что этот путь также неприемлем для советской страны. Не для того мы проливали кровь в трехлетней войне с империалистами всех стран, чтобы на другой день после победоносного окончания гражданской войны пойти добровольно в кабалу империализма. Было бы неправильно думать, что каждый из этих путей развития осуществляется в живой жизни обязательно в чистом виде и непременно изолировано от других путей. На самом деле в истории отдельных государств эти пути нередко скрещивались и дополняли друг друга, давая образцы их сплетения. Примером такого сплетения путей является, например, история развития Соединенных Штатов Северной Америки. Объясняется это обстоятельство тем, что различные пути развития, при всем их отличии друг от друга, имеют некоторые общие черты, сближающие их между собой и делающие возможным их сплетение. Во-первых, все они ведут к образованию капиталистических промышленных государств. Во-вторых, все они предполагают приток извне добавочных капиталов, получаемых теми или иными способами, как неизбежное условие образования таких государств. Но было бы еще более неправильно смешивать их на этом основании между собой и валить в одну кучу, не понимая того, что три пути развития означают все же три различных метода образования промышленных капиталистических государств, что каждый из этих путей накладывает свой особый отпечаток на физиономию этих государств. Что же остается делать советскому государству, если старые пути индустриализации страны являются для него неприемлемыми, а приток новых капиталов не на кабальных условиях все еще остается исключенным? Остается новый путь развития, путь, неизведанный еще полностью другими странами, путь развития крупной промышленности без кредитов извне, путь индустриализации страны без обязательного притока иностранного капитала, путь, намеченный Лениным в статье «Лучше, меньше, да лучше». «Мы должны постараться, — говорит Ленин, — построить государство, в котором рабочие сохранили бы свое руководство над крестьянами, доверие крестьян по отношению к себе и с величайшей экономией изгнали бы из своих общественных отношений всякие следы каких бы то ни было излишеств. Мы должны свести наш госаппарат до максимальной экономии. Если мы сохраним за рабочим классом руководство над крестьянством, то мы получим возможность ценой величайшей и величайшей экономии хозяйства в нашем государстве добиться того, чтобы всякое малейшее сбережение сохранить для развития нашей крупной машинной индустрии, для развития электрификации. Только тогда, говорит дальше Ленин, мы в состоянии будем пересесть, выражаясь фигурально, с одной лошади на другую, именно с лошади крестьянской, мужицкой, обнищалой, с лошади экономии, рассчитанных на разоренную крестьянскую страну, на лошадь, которую ищет и не может не искать для себя пролетариат, на лошадь крупной машинной индустрии, электрификации, волховстроя и так далее. Смотрите том 27, страница 417. Таков тот путь, на который стала уже наша страна и который она должна пройти для того, чтобы развить свою крупную промышленность и развиться самой в мощное индустриальное государство пролетариата. Путь этот, как я уже говорил, неизведан буржуазными государствами. Но это далеко еще не значит, что он невозможен для пролетарского государства. То, что невозможно или почти невозможно в данном случае для буржуазных государств, вполне возможно для государства пролетарского. Дело в том, что пролетарское государство имеет в этом отношении такие преимущества, которых не имеют и, пожалуй, не могут иметь буржуазные государства. Национализированная земля, национализированная промышленность, национализированный транспорт и кредит, монополизированная внешняя торговля, регулируемая государством внутренняя торговля – все это такие новые источники добавочных капиталов, могущих быть использованными для развития индустрии нашей страны, которых не имело еще ни одно буржуазное государство. Вы знаете, что эти и подобные им новые источники уже используются пролетарской властью для развития нашей промышленности. Вы знаете, что мы имеем уже на этом пути некоторые немаловажные успехи. Вот почему путь развития, невозможный для буржуазных государств, вполне возможен для пролетарского государства, несмотря на все его трудности и испытания. Кроме того, нужно заметить, что отсутствие в данный момент притока капитала извне на условиях некабальных не может быть чем-нибудь вечным и непререкаемым. Вы знаете, что некоторый приток капитала извне в нашу страну уже начался. Едва ли есть основания сомневаться, что приток этот будет усиливаться по мере роста и укрепления нашего народного хозяйства. Так обстоит дело с первым толкованием вопроса. Перейдем ко второму толкованию вопроса. Возможно ли построение социалистического хозяйства в нашей стране без предварительной победы социализма в основных странах Европы, без прямой помощи техникой и оборудованием со стороны победившего пролетариата Европы? Раньше, чем перейти к этому вопросу, ответ на который, к слову сказать, уже дан мной в начале этой речи, Я хотел бы рассеять одно очень распространённое недоразумение, связанное с этим вопросом. Недоразумение это состоит в том, что некоторые товарищи склонны отождествлять вопрос о переоборудовании и расширении основного капитала крупной промышленности с вопросом о построении социалистического хозяйства в нашей стране. Можно ли согласиться с таким отождествлением? Нет, нельзя. Почему? Потому что первый вопрос уже второго по своему объёму. Потому что первый вопрос о расширении основного капитала промышленности захватывает лишь часть народного хозяйства, индустрию, тогда как вопрос о построении социалистического хозяйства обнимает всё народное хозяйство, то есть и индустрию, и сельское хозяйство. Потому что проблема построения социализма означает проблему организации народного хозяйства в целом, проблему правильного сочетания индустрии и сельского хозяйства, тогда как вопрос о расширении основного капитала промышленности не задевает даже, строго говоря, этой проблемы. Можно представить себе, что основной капитал промышленности уже переоборудуется и расширяется, но это ещё вовсе не значит, что тем самым уже разрешена проблема построения социалистического хозяйства. Социалистическое общество есть производственно-потребительское товарищество работников индустрии и сельского хозяйства. Если в этом товариществе промышленность не увязана с сельским хозяйством, дающим сырьё и продовольствие и поглощающим изделия промышленности, если промышленность и сельское хозяйство не составляют таким образом единого народно-хозяйственного целого, то никакого социализма из этого не получится. Вот почему вопрос о взаимоотношении промышленности и сельского хозяйства, вопрос о взаимоотношении пролетариата и крестьянства составляет основной вопрос проблемы построения социалистического хозяйства. Вот почему вопрос о переоборудовании и расширении основного капитала крупной промышленности нельзя отождествлять с вопросом о построении социалистического хозяйства. Итак, возможно ли построение социалистического хозяйства в нашей стране без предварительной победы социализма в других странах, без прямой помощи техникой и оборудованием со стороны победившего пролетариата Запада? Да, возможно. И не только возможно, но и необходимо, но и неизбежно. Ибо мы уже строим социализм, развивая национализированную индустрию и смыкая её с сельским хозяйством, насаждая в деревне кооперацию и включая крестьянское хозяйство в общую систему советского развития, оживляя советы и сливая государственный аппарат с миллионными массами населения, строя новую культуру и насаждая новую общественность. Нет сомнения, что трудностей на этом пути многое множество, что нам придётся ещё пережить целый ряд испытаний. Нет сомнения, что дело было бы облегчено в корне, если бы подоспела на помощь победа социализма на Западе. Но, во-первых, победа социализма на Западе делается не так скоро, как этого хотелось бы нам. Во-вторых, трудности эти преодолимы, и мы уже преодолеваем их, как известно. Обо всём этом я уже говорил в начале своей речи. Ещё раньше говорил я об этом в своём докладе Московскому активу. Смотрите настоящий том, страницы с 90 по 132, примечание редакции. А ещё раньше говорилось об этом в моём предисловии к книжке «На путях к октябрю». Я говорил, что отрицание социалистических возможностей строительства в нашей стране есть ликвидаторство, ведущее к перерождению партии. Едва ли стоит теперь повторять ещё раз уже сказанное раньше несколько раз. Поэтому я отсылаю вас к сочинениям Ленина, где вы найдёте достаточное количество материалов и положений на этот предмет. Хотелось бы только сказать несколько слов об истории вопроса и о значении его для партии в данный момент. Если не считать дискуссии в 1905-1906 годах, то вопрос о строительстве социализма в одной стране впервые был поставлен в партии во время империалистической войны в 1915 году. Известно, что Ленин впервые формулировал тогда положение о возможности победы социализма первоначально в одной отдельно взятой капиталистической стране. Смотрите том 18, страница 232. Это был период поворота от революции буржуазно-демократической к революции социалистической. Известно, что Троцкий тогда же оспорил это положение Ленина, заявив: «Безнадёжно думать, что, например, революционная Россия могла бы устоять перед лицом консервативной Европы». Смотрите том 3 сочинений Троцкого, часть 1, страница 90. В 1921 году, после Октябрьской революции и Гражданской войны, когда вопросы строительства становятся на очередь дня, вопрос о строительстве социализма вновь всплывает в партии. Это был период, когда поворот к новой экономической политике расценивался некоторыми товарищами как отход от социалистических задач, как отход от социалистического строительства. Известно, что Ленин в своей брошюре о продналоге определил тогда поворот к новой экономической политике как необходимое условие смычки индустрии с крестьянским хозяйством, как условие построения фундамента социалистической экономики, как путь к успешному строительству социализма. Примечание. Смотрите Владимир Ильич Ленин. Сочинение. Издание 3. Том 26. Страницы с 317 по 352. Это было в апреле 1921 года. Как бы в ответ на это Троцкий в январе 1922 года в предисловии к своей книге «1905 год» выставляет совершенно противоположное положение по вопросу о социалистическом строительстве в нашей стране, заявляя, что противоречие в положении рабочего правительства в отсталой стране с подавляющим большинством крестьянского населения смогут найти свое разрешение только в международном масштабе, на арене мировой революции пролетариата. Через год после этого, в 1922 году, вновь противопоставляются друг другу заявления Ленина на пленуме Моссовета о том, что из России НЭПовской будет Россия социалистическая, и заявление Троцкого в послесловии к программе мира о том, что подлинный подъем социалистического хозяйства в России станет возможным только после победы пролетариата в важнейших странах Европы. Наконец, еще через год, незадолго до своей кончины, Ленин вновь возвращается к этому вопросу в статье о кооперации, май 1923 года, заявляя, что у нас в Советском Союзе имеется все необходимое для построения полного социалистического общества. Такова краткая история вопроса. Уже из этой исторической справки видно, что проблема строительства социализма в нашей стране является одной из важнейших проблем нашей партийной практики. Едва ли нужно доказывать, что Ленин не стал бы к нему многократно возвращаться, если бы не считал его важнейшим вопросом нашей практики. В дальнейшем развитие нашей экономики, обострение в ней борьбы между элементами социализма и капитализма, особенно же временная стабилизация капитализма, лишь обострили и усилили значение вопроса о возможности социалистического строительства в нашей стране. В чем состоит важность этого вопроса с точки зрения партийной практики? В том, что он затрагивает вопрос о перспективе нашего строительства, о задачах и целях этого строительства. Нельзя строить по-настоящему, не зная, во имя чего строишь. Нельзя двигаться ни на шаг, не зная направления движения. Вопрос о перспективе есть важнейший вопрос нашей партии, привыкшей иметь перед собой ясную и определенную цель. Строим ли мы во имя социализма в расчете на победу социалистического строительства, или строим на авось, вслепую, для того, чтобы в ожидании социалистической революции во всем мире унавозить почву для буржуазной демократии? В этом теперь один из основных вопросов. Нельзя работать и строить по-настоящему, не имея ясного ответа на этот не менее ясный вопрос. Сотни и тысячи партийных работников, профессионалистов и кооператоров, хозяйственников и культурников, военных работников и комсомольцев обращаются к нам, спрашивают нас, спрашивают нашу партию, к чему вести дело, во имя чего строить. И горе тем руководителям, которые не сумеют или не захотят дать на этот вопрос ясный и определенный ответ, которые начнут вилять хвостом и станут посылать людей от Понтия к Пилату, топя в интеллигентском скептицизме социалистические перспективы нашего строительства. Великое значение ленинизма в том, между прочим, и состоит, что он не признает строительство на авось, вслепую, что он не мыслит строительство без перспективы, что он дает на вопрос о перспективе нашей работы ясный и определенный ответ, заявляя, что мы имеем все данные для построения социалистического хозяйства в нашей стране, что мы можем и должны строить полное социалистическое общество. Так обстоит дело с вопросом о возможности построения социалистического хозяйства. Другой вопрос – удастся ли нам наверняка построить социалистическое хозяйство? Это зависит не только от нас. Это зависит также от силы и слабости наших врагов и наших друзей вне нашей страны. Мы его построим, если нам дадут строить, если нам удастся продлить период передышки, если не будет серьезной интервенции, если интервенция не будет победоносной, если сила и мощь международного революционного движения с одной стороны и сила и мощь нашей собственной страны с другой стороны будут достаточно велики для того, чтобы сделать невозможной серьезную попытку интервенции. И наоборот, мы его не построим, если нас разгромят в результате успешной интервенции. Так обстоит дело с девятым вопросом. Перейдем к последнему вопросу. Десятый вопрос. Укажите наибольшие предстоящие трудности нашего партийного и советского строительства в связи со стабилизацией и затяжкой мировой революции, особенно в области взаимоотношений партии и рабочего класса, рабочего класса и крестьянства. Трудностей таких, если иметь в виду главные из них, я насчитал 5. Роль стабилизации капитализма состоит в том, что она их несколько усиливает. Первая трудность. Она состоит в затруднениях, связанных с опасностью иностранной вооруженной интервенции. Это не значит, что мы стоим перед непосредственной опасностью интервенции, что империалисты уже готовы и вполне в состоянии немедленно интервенировать нашу страну. Для этого империализму следовало бы быть по меньшей мере столь же могучим, каким он был, например, перед войной, чего нет, как известно, на самом деле. Нынешняя война в Марокко и интервенция в Китае, эти репетиции будущих войн и интервенций наглядно показывают, что у империализма спина стала слаба. Примечание. Имеется в виду национально-освободительная война рифов в Марокко против французского империализма, начавшаяся весной 1925 года. После поражения испанской оккупационной армии в Марокко осенью 1924 года Франция решила захватить испанскую зону Марокко, область Риф, и спровоцировала войну. Весной и летом 1925 года Риффы нанесли французам ряд серьезных поражений. Только после заключения военного союза между Францией и Испанией их войскам удалось в мае 1926 года разбить Риффов. Речь идет о вмешательстве англо-американского и японского империализма во внутренние дела Китая во второй половине 1924 года. На юге Китая англичане поддержали своими военно-морскими силами мятеж контрреволюционного купечества Кантона против революционного кантонского правительства, возглавляемого Сун Яценом. На севере англо-американские и японские империалисты развязали войну между своими ставленниками, китайскими генералами, У Пейфу с одной стороны и Джан Цзолином с другой, за раздел Китая. Интервенция вызвала мощный подъем национально-освободительной борьбы в Китае, которая привела к революции 1925-1927 годов. Речь идет, следовательно, не о непосредственной интервенции, а о том, что пока есть капиталистическое окружение, будет и опасность интервенции вообще. А пока есть опасность интервенции, мы вынуждены содержать в интересах обороны армию и флот, уносящие ежегодно сотни миллионов рублей. А что значит ежегодное расходование сотен миллионов рублей на армию и флот? Это значит соответственное сокращение расходов на культурное и хозяйственное строительство. Нечего и говорить, что не будь опасности интервенции, мы могли бы обратить эти суммы, по крайней мере большую часть из них, на усиление промышленности, улучшение сельского хозяйства, введение, например, реформы общеобязательного первоначального образования и тому подобное. Отсюда затруднения в области строительной работы, связанные с опасностью интервенции. Характерная особенность этой трудности, в отличие от всех других трудностей, состоит в том, что ее преодоление зависит не только от нас, что она может быть ликвидирована лишь совместными усилиями нашей страны и революционного движения всех других стран. Вторая трудность. Она состоит в затруднениях, связанных с противоречиями между пролетариатом и крестьянством. Я уже говорил об этих противоречиях при разборе вопроса о классовой борьбе в деревне. Повторять уже сказанное нет никакой необходимости. Противоречия эти проходят по линии политики цен на продукты земледелия и изделия промышленности, по линии сельхозналога, управления деревней и тому подобных. Опасность состоит здесь в дезорганизации дела смычки и подрыве идеи руководства крестьянством со стороны пролетариата. Отсюда трудность, связанная с этой опасностью. Характерная особенность этой трудности, в отличие от предыдущей трудности, состоит в том, что она может быть преодолена нашими внутренними силами. Новый курс в деревне – таков путь, необходимый для преодоления этой трудности. Третья трудность. Она состоит в затруднениях, связанных с национальными противоречиями внутри нашего союза, с противоречиями между центром и окраинами. Противоречия эти развиваются на почве неодинаковости хозяйственных и культурных условий развития центра и окраин, на почве отсталости последних от первого. Если политические противоречия в этой области можно считать уже преодоленными, то культурные и особенно хозяйственные противоречия только еще складываются и оформляются, ввиду чего их нужно еще преодолеть. Опасность тут двоякая. Опасность великодержавного высокомерия и чиновничьего произвола центральных учреждений Союза, не желающих или не умеющих проявить необходимую чуткость к запросам национальных республик с одной стороны, и опасность национального недоверия и национальной замкнутости республик и областей в отношении центра с другой стороны. Борьба с этими опасностями, особенно с первой из них, таков путь преодоления трудностей в области национального вопроса. Характерная особенность этой трудности состоит в том, что она, так же как и вторая трудность, может быть преодолена внутренними силами Союза. Четвертая трудность. Состоит она в затруднениях, связанных с опасностью отрыва государственного аппарата от партии, с опасностью ослабления партийного руководства над государственным аппаратом. Я уже говорил об этой опасности при разборе вопроса об опасностях партийного перерождения. Повторять уже сказанное едва ли есть необходимость. Опасность эта культивируется наличием буржуазно-бюрократических элементов в государственном аппарате. Она усиливается и обостряется ростом государственного аппарата и усилением его удельного веса. Задача состоит в том, чтобы по возможности сокращать государственный аппарат, систематически изгонять из него элементы бюрократизма и буржуазного разложения, размещать руководящие силы партии по узловым пунктам госаппарата и обеспечить таким образом над ним партийное руководство. Характерная особенность этой трудности состоит в том, что она, так же как и третья трудность, может быть преодолена нашими собственными силами. Пятая трудность. Состоит она в опасности частичного отрыва партийных организаций и профсоюзов от широких масс рабочего класса, от нужд и запросов этих масс. Возникает и развивается эта опасность благодаря засилью бюрократических элементов в целом ряде органов партийных и профессиональных организаций, не исключая ячеек и фабзавкомов. Опасность эта усилилась в последнее время в связи с лозунгом «Лицом к деревне», переместившим внимание наших организаций из города в деревню, от пролетариата к крестьянству, причем многие из товарищей не поняли, что, поворачиваясь лицом к деревне, нельзя становиться спиной к пролетариату, что лозунг «Лицом к деревне» может быть осуществлен лишь через пролетариат и силами пролетариата, что невнимательное отношение к запросам рабочего класса может лишь усугубить опасность отрыва партийных и профессиональных организаций от рабочих масс. Каковы признаки этой опасности? Во-первых, потеря чуткости и недостаток внимания у наших партийно-профессиональных организаций к запросам и нуждам широких масс рабочего класса. Во-вторых, непонимание того, что у рабочих поднялось чувство своего достоинства и чувство господствующего класса, что они не поймут и не переварят бюрократически-канцелярского отношения со стороны партийных и профессиональных организаций. В-третьих, непонимание того, что лезть к рабочим с необдуманными распоряжениями нельзя, что центр тяжести теперь не в этих мероприятиях, а в завоевании на сторону партии доверия всего рабочего класса. В-четвертых, непонимание того, что нельзя проводить сколько-нибудь широкие мероприятия, например, переход на 3 станка в текстильном районе, задевающие массы рабочих, без предварительной кампании среди рабочих, без проведения широких производственных совещаний. В результате всего этого отрыв ряда партийных и профессиональных организаций от широких масс рабочего класса и конфликты на предприятиях. Известно, что недавние конфликты, разыгравшиеся в текстильном районе, вскрыли наличие всех этих язв в целом ряде наших партийных и профессиональных организаций. Таковы характерные черты 5-й трудности на путях нашего строительства. Для того, чтобы преодолеть эти трудности, необходимо прежде всего добиться того, чтобы освободить наши партийные и профессиональные организации от явно бюрократических элементов, приступить к обновлению составов обзавкомов, обязательно оживить производственные совещания, перенести центр тяжести партийной работы на крупные производственные ячейки и снабдить их лучшими партийными работниками. Побольше внимания и вдумчивости к запросам и нуждам рабочего класса, поменьше бюрократического формализма в практике наших партийно-профессиональных организаций, побольше чуткости и отзывчивости к чувству классового достоинства рабочего класса – такова теперь задача. Так обстоит дело с 10-м вопросом. Правда, 139, 141, 142 и 145 номера, 21, 24, 25 и 28 июня 1925 года.